Издательство «Дом историй». Все истории под одной крышей. Маргит Сандему. «Люди льда». Книга пятая. «Смертный грех». Перевод со шведского Елены Назаровой. Читает Надежда Меньшова.
Глава первая. Холодным февральским вечером 1625 года в гавань Копенгагена вошел корабль из Осло. Сесилия Мейден в теплом капоре и меховых варежках всматривалась в очертания королевской столицы. Из-за плохой погоды морской вояж затянулся, и на город уже опускалась тьма. Ей удалось разглядеть портовые склады, подъемники верфи и освещенную факелами пассажирскую пристань. Однако экипажа дворцовых служб там не наблюдалось. Похоже, ее никто не встречал. Она не хотела прислоняться к просмоленным бревнам корпуса судна, поэтому просто стояла на палубе, приспосабливаясь к качке, подобно опытному моряку. Ей нравилось ощущать свежий морской воздух на своем лице. Здесь, на носу корабля, на некотором расстоянии от матросов и других пассажиров, она чувствовала себя так легко и свободно, словно мир принадлежал ей одной. Что принесет ей королевская столица на этот раз? Что будет с ее жизнью? Удастся ли ей навести в ней порядок, который она сама же так грубо и нарушила? Впрочем, только ли она была виновата во всем, что случилось? В сотый раз она сказала себе, что больше не станет видеться с Александром Паладином. Ей казалось невозможным снова посмотреть ему в глаза и не выдать своей тайны. Ведь теперь она знает, в чем именно состоит его скрытый порок. Сесилия не подозревала, что знать эту его тайну может быть так больно. До этого она не признавалась себе, как много значит для нее Александр. Корабль приближался к пассажирской пристани, а она вспоминала их первую судьбоносную встречу. Это произошло в тяжелый для Сесилии момент. Она только начала привыкать к своим воспитанницам, осваивала правила жизни при дворе. Кирстен Мунк изводила ее придирками, и тут пришло письмо из дома. Лив, ее мать, писала, что от чумы погибли бабушка Шарлотта и Якоб Скилли. Никому в холодном пустом дворце не было дела до одиночества и скорби новой гувернантки королевских детей. Но лишь только Александр вошел в комнату, где она читала письмо, все изменилось. Он вернул ей силы и мужество жить дальше. Показал, что она не одинока, и ей есть на кого рассчитывать. Он стал ее единственным другом в замкнутом мире дворцовых интриг и оставался таковым все эти годы. Стоит ли удивляться, что ее благодарность и привязанность превратились со временем в нечто большее? Всякий раз, когда он был рядом, ее душа наполнялась счастьем. Он был доверенным приближенным короля, обладал сильным характером и привык разумно использовать власть. При этом спокойная уверенность и аристократизм удивительным образом сочетались в нем с нескрываемой меланхолией. Он был исключительно красив, темноволосый, мужественный, с классическими чертами лица и грустной улыбкой. Именно эта улыбка в конечном счете и привела ее к падению. Александр Паладин никогда не объяснялся Сесилии в любви, однако своим отношением давал понять, что она ему не безразлична, что он искренний друг, который всегда готов проявить заботу о ней. Почему же ей было так больно, когда она узнала его тайну? И люди льда, и мейдены, столь непохожие на простых обывателей, всегда терпимо относились к чужой инаковости, и она тоже вполне способна принять и понять такое. Но почему-то все-таки не может. Когда кузен Тарий, выслушав ее рассказ о поведении Александра, раскрыл ей горькую правду, она испытала потрясение и долго не могла прийти в себя. А встретив другого красивого темноволосого мужчину с грустной улыбкой, пастора Мартиниуса, который напомнил ей Александра, сломя голову, бросилась в его объятия. Мартиниус не был Александром. Это стало очевидно, как только их объятия разомкнулись, а чары рассеялись. Но было уже поздно. Никогда прежде Сесилия ни о чем не сожалела, а теперь готова была отдать что угодно, лишь бы отмотать время назад. Ее просто передергивало от ужаса и отвращения. Как она могла? Два одиноких, разочарованных человека в поисках понимания и физической любви встретились на перепутье. Но момент прошел, очарование пропало, и теперь ей казалось, что она просто позволила надругаться над собой. Если когда-нибудь она соберется замуж, то что она скажет мужу? Как объяснит, почему она не девственница? Как отреагирует ее избранник? Отвернется или поймет? Тем временем корабль подошел к пассажирской пристани, и матросы выбросили на берег швартовы. Зрение ее не обмануло. При дворе знали, что она прибудет в этот день из Осло, но встретить ее не озаботились. Из окон дворца было хорошо видно и гавани, и прибывающие корабли, но до гувернантки никому не было дела. Теперь ей придется добираться до дворца самостоятельно. В темноте портовых трущоб обитает всевозможный сброд. Кто-то может прятаться в тени и подкарауливать случайных прохожих. Она огляделась в поисках кого-нибудь, кто мог бы сопровождать ее, но никого не нашлось. Поэтому, крепко сжимая в руке свой дорожный сундучок, она собралась с духом и сошла на берег. Миновав хорошо освещенный портовый район, она ступила на неизвестную и опасную территорию. Надо было сориентироваться на этих узких пустынных улочках. Однако спрашивать дорогу у кого бы то ни было, она поостереглась и положилась на интуицию. На первом же перекрестке несколько уличных шлюх напали на нее с оскорблениями, желая таким образом прогнать мнимую конкурентку со своего участка. Сесилия уклонилась от стычки и поспешила дальше. Но чем дальше она заходила, тем страшнее ей становилось. Суль из «Людей льда» восприняла бы подобное приключение как легкую прогулку. Она с удовольствием наказала бы банду негодяев, если бы те встретились ей здесь, запугала бы их до смерти, использовала умение «Людей льда». А вот Сесилия, хоть тоже была одной из них и даже считалась в семье копией Суль, тем не менее не любила темноты и не была наделена никакими особыми способностями. Ей оставалось полагаться только на ум и удачу. Шлюхи приняли ее за свою, что ж, именно так она себя и повела, там, в кладбищенском сарае для горшков. Здесь при дворе она имела безупречную репутацию, а вот на родине, в Норвегии, среди снисходительных и любящих родственников позволила себе расслабиться. На нее снова накатил стыд. Она могла сколько угодно утешать себя тем, что инициатива тогда исходила от пастора, и она в той ситуации была лишь жертвой. Но это не было правдой. Того, что случилось, она хотела сама. И она об этом хорошо знала. Казалось, ей удалось добраться до площади без потерь, оставалось только миновать один последний переулок, но именно здесь ее и поджидала опасность. Сесилии пришлось идти по переулку, забитому шумной толпой бродяг, пьяниц, шлюх и преступников всех мастей. Они развели костер из соломы, чтобы согреться, громко ругались и богохульствовали по поводу того, как несправедливо обошлась с ними жизнь. Сесилия колебалась, но знала, что должна пройти именно этим переулком. Другого пути просто не было. С замиранием сердца она сделала первый шаг, надеясь, что ее не заметят, и шла так быстро, как только могла. Далеко впереди она видела открытую площадь перед замком. Там тоже горели костры и мелькали силуэты всадников охраны. Хотя до площади было не очень далеко, узкий переулок показался ей бесконечной дорогой, полной тревог и опасностей. Ей почти удалось проскользнуть незамеченной, но в тот момент, когда, казалось, уже можно было вздохнуть с облегчением, она услышала за спиной глумливый шепелявый голос, от которого кровь застыла в ее жилах.
«Так-так-так,
только посмотрите, кто здесь у нас?» Сесилия почувствовала, что ее схватили за накидку. Она обернулась. Наглый негодяй беззубо ухмылялся ей в лицо. Сесилия поняла, что светское остроумие сейчас не спасет. Бей или беги, иного ситуация не предполагала. Но драться с этим верзилой не стоило и начинать, поэтому она рванула из его рук накидку и бросилась на утек. К наглецу присоединился сообщник, и они пустились за ней в погоню.
«Нам не нужна ваша честь, милостивая госпожа, только ваш багаж!»
— крикнул один из них, настигая ее и хватая за сундучок. Подчиняясь инстинкту, доставшемуся ей от людей льда, Сесилия двинула нападавшего этим сундуком так, что тот отлетел. На языке вертелся ответ, что по части добродетели они опоздали. Та уже безвозвратно потеряна, но ситуация к разговорам не располагала. Другой негодяй бросился к ней, она, спотыкаясь, побежала в сторону площади так быстро, как только позволяли ее юбки. Но грабители догоняли. Из последних сил она рванулась в сторону площади. В мерцающем свете костров Сесилия уже могла разглядеть группу солдат на лошадях. Но прежде чем она успела закричать, один из нападавших зажал ей рот рукой и потащил обратно в переулок, а второй вырвал таки из ее рук дорожный сундучок. Сесилия дернулась изо всех сил. На мгновение ей удалось высвободить лицо из грязных рук грабителей и закричать. Услышав ее отчаянный крик, солдаты быстро поскакали в переулок ей на выручку. Грабители при таком раскладе предпочли отпустить девушку и, как привидение, растворились в темноте. «Вы в порядке?» — спросил бородатый офицер.
«Да, спасибо», — выдохнула Сесилия. «Большое спасибо всем вам, господа».
Девушка задыхалась, ноги ее дрожали так сильно, что она едва могла стоять. В этот момент подъехал еще один всадник. Он придержал коня рядом с ней. «Сесилия, святые небеса, вы ли это?» произнес голос, который она очень хорошо знала. «Мое дорогое дитя». Она подняла глаза и в свете костров увидела грустную и гибельную для нее улыбку Александра Паладина. Она почувствовала неописуемую радость. Она даже не вспомнила о его греховной тайне. Просто была счастлива встретить своего дорогого друга. Выглядел он благородно, величественно и нарядно. Блестящая кираса, черный плащ, сапоги до колен — и большое перо на шляпе. Она просияла и протянула ему руки. «Александр!» Он наклонился и взял их в свои. «Вы только из Норвегии?»
«Да! Корабль задержался, и меня никто не встретил».
«Я не знал, что вы приедете сегодня», сказал он ей, качая головой. «Люди при дворе бывают такими невнимательными». Александр передал командование и повод своей лошади одному из людей. «Я должен проводить госпожу Мейден до замка». «Приятно снова видеть вас, Сесилия», — любезно сказал он, когда они шли к воротам замка. «Копенгаген казался мне пустым в ваше отсутствие. Как ваши дела?»
«О, Александр, дома было так хорошо».
Она в ярких подробностях описала Рождество в Гростенсхольме. Когда Сесилия закончила, Александр Паладин обнял ее за плечи и сказал: «Приятно видеть вас в столь радужном настроении, дорогая малышка». Она одарила его счастливой улыбкой и вдруг снова вспомнила ужасную правду о нем. Его властная мужественность не может принадлежать ей, и она невольно отшатнулась. Словно почувствовав ее мысли, Александр убрал руку с ее плеч. В напряженном молчании они прошли мимо стражников и вошли во внутреннее крыло замка. Когда они подошли к ее дверям, он повернулся к ней и очень тихо сказал: